Друзья, утром в церкви на горе я говорил на такую тему, как Бог открывает себя в трех юридических статусах. Там, где что-то пишется, обычно юриспруденция невозможна без писанины. И Бог в трех случаях свои персты пишущие показал человечеству, когда писал скрижали, когда писала кисть руки на стене, и когда Христос писал на земле. И в этих трех случаях нам открывается Бог как законодатель, судья и адвокат. Ну, по крайней мере, это просто мое субъективное интересное наблюдение. Вот, я не претендую на экзегетику, по крайней мере, так мне преломляется самораскрытие Бога в его пишущих перстах. В этом очень важно разобраться, потому что если не знать, что Бог – это законодатель, можно потерпеть крушение в жизни, что у Бога есть такие слова, как «нельзя». Если не знать, что Бог – судья, то просто можно тоже потерпеть очень большое крушение в жизни, потому что Бог – судья всей земли. И некоторые думают, что у нас же все-таки Отец, Он добрый, какой может быть суд? Но в послании апостола Петра написано: «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». Это Новый Завет. И в Новом Завете написано: «Един законодатель и судья, кто ты, судящий другого». Бог и в Новом Завете открывает себя как законодатель и судья, единственный, авторитетный, высший. И третье, его самораскрытие как спаситель, избавитель, адвокат, заступник. И если этого не понять, и Бога воспринимать только как закон, ограничение и суд, и не понимать благодати, это означает самого себя лишить спасения. В общем-то, в этом разобраться очень роковой вопрос. По крайней мере, даже в Ветхом Завете видно, что в жизни одного человека этот вопрос сыграл решающую роль в его судьбе, в его жизни. Его звали Иав, Петр о нем уже упоминал, когда он схватился за роги жертвенника, там он погиб. Друзья, почему погиб Иав? Понятно, что есть на то причины. Он убил мужей лучших себя, двоих. Но, друзья, это еще не все. Он неправильно сориентировался и принял лагерь Адонии. Если так посмотреть здравым взглядом, то кажется, конечно, кто следующий после Давида? Самая лучшая кандидатура, которая подходила под... Извините, что я быстро, потому что время осталось мало, просто приходится ускоряться. А что можно за 15 минут сказать? Вот. И, друзья, получается так, что Иаву нужно срочно определиться. Он военачальник, министр обороны. И кто будет следующий после Давида? Наверное, Адония, он больше всего похож. Он скороходов завел, у него царская величавая походка. А Соломон? А вот Соломон не пойдет. Почему? Потому что он от сомнительного брака. И занять сторону Соломона, это означает поверить в божественное прощение или благодать, что Бог не только прощает, Он реабилитирует Давида, Версавию и даже от этого союза поставляет на престол сына. В голову Иава, в его сознание просто не вмещается. Неужели Бог так может несправедливо поступить, вот взять от этого союза и поставить, управлять всем Израилем? Такого просто быть не может. Давид Бога понимал. Он знал, что Бог – это благодать, это прощение. И Бог может не просто простить, не воспоминая, Он может даже и утвердить, и поставить свою печать. Даже когда люди не понимают этого, Бог может делать такие вещи. И человек в Ветхом Завете, который не понял божественной благодати, которая реабилитировала Давида, согрешившего, и Версавию, этот человек неправильно сориентировался, поддержал Адонию и погиб. Не разобраться и не понять, что Бог раскрывает себя вот в этих трех статусах, не сориентироваться в духовной жизни или в земной, это может быть роковой ошибкой. Друзья, я хотел бы эту мысль продолжить с практической стороны зайти. Дело в том, что Божьи персты на этом не заканчивают что-то писать. У Бога есть продолжение. И в Библии мы находим в послании 2 Коринфянам 3 главе, что Бог продолжает заниматься тем, чтобы что-то писать, Христовые персты. Второе послание Коринфянам 3 глава. Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собой, что вы – письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». У меня возник вопрос, так все-таки это чье письмо? Во втором тексте написано «Вы – наше письмо», Коринфяне. В третьем тексте вы показываете, что вы – письмо Христово. Так наше или Христово? Друзья, писал, конечно, Христос, Он автор этого письма, а инструментом, с помощью которого писал, послужил апостол Павел и сотрудники, которые служили, трудились в пробуждении Коринфа. И тот, который писал, автор Христос, а исполнитель этого Дух Святой, но Духом Бога Живого. Итак, друзья, Бог продолжает что-то писать. И я верю в то, что каждый из нас является отдельным произведением нашего мастера великого, в руках которого мы находимся. И мне даже кажется, когда Петр писал этот текст, он до конца еще не понимал, насколько он глубоко писал. И я сейчас покажу, какие великие вещи заложены в этих словах, что значит в руках великого мастера. Друзья, вы когда-нибудь слышали о том, какое еврейское представление вот в понятие вера вкладывалось? Если я правильно понимаю, то, или помню, это слово «эмуна» звучит. 15 глава Бытие: «Авраам поверил Господу». «Эмуна». Слово «эмуна» произошло или родственно со словом «оман». Художник, мастер, произведение – это все родственные слова. Если слово «вера» в еврейском понимании корнями уходит вот именно в это понятие, то есть что-то передано в руки мастера, и мастер из этого бесформенного что-то сделал великое, уникальное, друзья, это и есть эмуна, это и есть вера. Мы иногда думаем, что вера – это значит верить, что Бог есть. Верить – это значит помолиться и не сомневаться, что получишь ответ. Друзья, это очень, узкое понимание этого понятия «вера». Здесь намного больше. Авраам поверил Господу. Верую Авраам вышел из Ура Халдейского и пошел, не зная, куда идет. Это есть эмуна. Он свою жизнь доверил в руки Творца, великого мастера, и он начал из этого Авраама, из Авраама делать Авраама. Он начал из его жизни, так сказать, как горшечник из глины, лепить свое произведение. Одна сестра в церкви помолилась так: «Господи, Ты мой горшечник, а я Твой горшок». Неправильная молитва. Горшок – это гордо звучит, потому что это уже что-то оформленное, совершенное. Глина, пока мы живем на земле, глина. Друзья, и Бог из нас лепит свое произведение. Некоторые удерживают, некоторые этого не хотят. Они хотят предоставить жизнь самим себе и управлять ковчегом жизни, в то время как в ковчеге не было штурвала, потому что им управлял сам Господь. Друзья, если кто-то хочет, чтобы Бог с его жизни написал красивое произведение, красивую картину, нужно просто свою жизнь передать в его руки, в руки великого мастера. Тогда будет эмуна. Это и есть то самое глубокое понятие веры. Меня очень удивляет, когда что-то такое, знаете, бесформенное, переходит в руки мастера, и потом что из этого получается. Помню детство. Хотя мой дедушка, верующий, тем не менее, когда я принес ему одну корягу, которую нашел на улице, он ее взял, ушел в мастерскую и вынес оттуда игрушку, автомат сделал из этой коряги. И сказал: «Никому только не говори, вот, ты же знаешь, что мы тут верующие, оружие в руки не берем». Но он хотел сделать приятное внуку. И вот из этой страшной коряги он сделал такую красивую игрушку, еще и там покрасил, еще и там с дулом все там как-то высверлил. Так красиво получилось. Я до сих пор помню этот фрагмент из детства. Что такое? Эта бесформенная коряга попала в руки мастера, и он отнес ее в мастерскую. Друзья, примерно так что-то подобное происходит в нашей жизни, если мы передали себя. До тех пор, пока удерживаем, Господи, вот до этих пор это Твое. А вот за эту границу не заходи, это уже мое. Я сам буду себя, своей жизнью управлять, своим штурвалом. Друзья, мастера делают свои произведения не так, как нам кажется. Нам кажется, сразу что-то будет очень красивое. Мои друзья однажды пригласили домой, и мы со своей молодой женой пришли к ним в гости и любовались картиной на стене. И они рассказывают, мы пригласили художника, верующего. Он пришел, и мы заказали на всю стену нарисовать, написать картину. И он там взял краски, инструмент, и стал какие-то делать наброски, намалевал и ушел. Мы подумали, вот это художник, ничего не понять, что это за картина такая. Когда все это дело высохло, он в следующий раз пришел, опять там что-то намалевал, ничего не понятно, что за произведение, ну что за художник такой. Он пришел в третий раз, и потом ему осталось только какие-то очертания, контуры, ловким движением мастера, и все, знаете, проявилось. Там и лань где-то у потока, травка, вот, гора, долина, красивая картина. То, что он делал вначале, дилетантам было не понять. Зрители не знали, что он делает. Но мастер знает, что он делает. Иногда нам кажется, почему Бог меня поставил в такие обстоятельства? Почему Бог меня, ну, соприкоснул вот с этим человеком? Он такой трудный, с ним так тяжело. Но именно он, именно этот человек нужен мне для моего формирования, для того, чтобы я развивался, для того, чтобы мастер из моей жизни сделал что-то красивое. У всех героев веры разве была легкая жизнь? Но они как-то, у них получалось свою жизнь доверить в руки Творца. И когда Иаков осознал, что за вот всем вот этим, то, что было в его семье, неустройство, продажа брата, это было что-то ужасное. Но когда он осознал, что за этим всем стояла божественная программа по спасению семьи Иакова, и для того, чтобы от него произошел великий народ, и Бог все вот это допустил, жуткое, ужасное в семье Иакова, потому что у всего этого было великое продолжение, которая и по сей день нас вдохновляет и питает нашу веру. Знал ли Иаков, когда он побронил Иосифа, что это за сны тебе снятся? А в послании евреям мы читаем, что верою Иаков поклонился да, на возглаве жезла, наверх жезла. А что это за поклон? В чем там вера? Почему не верою боролся в Пенуэле? Почему не верою пошел на встречу с Исавом? Почему не верою вышел от Лавана? Почему верою он поклонился наверх жезла? Друзья, я понимаю, что это был последний шаг, последний штрих красивого почерка великого мастера в жизни Иакова. Дело в том, что Иаков осознал, что за всем этим стоял Бог. И братья-то, они поклонились Иосифу. Сознавали они то или не сознавали? Не сознавали, когда поклонились египетскому владыке, что это был тот самый брат, который им заранее предсказал, что поклонитесь. А вот мы нигде не читаем, чтобы отец поклонился. Когда они встретились, они обнялись и плакали. Но не было такого фрагмента, мы не читаем, чтобы Иаков поклонился. А он-то помнил, что Иосиф рассказывал, какие сны. И он понимал, что что-то еще в жизни очень важного не сделано. Семья спасена от голода. Иосиф достиг такого авторитета. Мир и устройство поселилось в клан Иакова. Но что-то он еще не сделал в жизни. Он не исполнил сон, который видел Иосиф. И он совершает этот последний красивый штрих. И в этих последних силах старческих он показывает, что он согласен с той божественной программой, которую Бог определил для семьи Иакова. И он из последних сил сделал этот поклон. Так не принято было в древности, чтобы отец поклонился сыну. Некоторые думают, что он поклонился Богу. Но, друзья, для того, чтобы поклониться Богу, наверное, не нужно большой веры. Это мы и так сделаем. И даже без большой веры это естественно для верующего поклониться Богу. Но то, что Иаков сделал из последних сил, он этим самым, ну так сказать, поставил последний красивый штрих в жизни. Это сделала его вера, верою Иаков. Друзья, вообще все то, что попадает в руки Творца, становится драгоценным, красивым в руках Христовых. Если бы мальчик, когда Христос насытил 5000, удержал 5 хлебов и 2 рыбки в своих руках и подумал бы, ну, кто его знает, когда я приду домой, не дам. Но он отдал. И это попало в руки Иисуса Христа. И никто бы не знал об этих 5 хлебах и 2 рыбах, и никто бы не знал про этого мальчика, если бы они не попали в руки Иисуса Христа. И когда они попали в руки учителя, только после этого они приобрели великую драгоценность, и миллиарды узнали об этом мальчике. Друзья, все то, что попадает в руки Иисуса Христа, становится великой ценностью. Так происходит с нашей жизнью, доверенной Христу. Когда восстанавливали храм, то старцы плакали, молодежь радовалась. Плакали старцы, потому что контраст был велик. Соломонов храм по великолепию своему превышал этот новый храм Ездры, который был отстроен. Однако пророк ободряет народ Божий. Не плачьте, слава этого храма будет больше того. Почему? Потому что стопы Спасителя придут в этот храм, коснутся этого храма. В этом его драгоценность. Не в убранстве, не в великолепии, не сколько денег вложено в этот храм, а то, что Христос вошел в него, прикоснулся к нему, в этом драгоценность этого храма. Друзья, все, что попадает в руки Христа, доверяется Христу, становится великой драгоценностью. Я верю, что не только Авраам, Исаак, Иаков и все другие патриархи, которые верою чего-то достигали и побеждали, стали великим произведением мастера. Жизнь каждого из нас – это отдельное произведение. И если будет это доверие в руки нашего Господа дорогого, то значит, будет красивая картина, даже если сегодня мне не все понятно. Мне очень хочется, чтобы мир этот узнал почерк Иисуса Христа в нашей жизни. Один из людей, который пришел к нам в церковь, молодой человек, он говорил: «Я сначала за вами наблюдал, долго наблюдал. И когда я понял кое-что, вглядываясь в вашу жизнь, тогда я только начал искать ответы на вопросы. Я полез в интернет, я стал с позиции науки рассматривать существование Бога, Творца. И меня все это очень заинтересовало. Но началом его поиска была жизнь христиан, на которую он смотрел, вглядывался. Он увидел какой-то удивительный почерк, вглядываясь в христиан. После этого он стал искать и пришел в церковь». Друзья, миру нужно это показать. Если они не увидят этого почерка, что тогда их покорит? Как они увидят это письмо написанное? Как они тогда будут читать, весь мир читать это письмо, если христианство не покажет этого письма? Поэтому, друзья, это очень и очень важная вещь. Христовы персты продолжают писать. И твоя жизнь может стать этой книгой отдельным произведением, которая может покорять этот мир и приводить людей ко спасению. Да поможет Бог, 7 часов ровно, даже одну минуту передержал. Мы помолимся, да?
Конечно.
Мы помолимся, друзья, о том, чтобы свою жизнь доверить в руки великого мастера.